род человеческий чтит безымянных. Третье. Не жертвы, герои лежат в этой братской могиле. Не горе, а зависть рождает судьба павших борцов за свободу в сердцах всех благодарных потомков. Это через Микшу. Он знает надписи наизусть, и он же думает, почему обезличены могилы. Где имена Александра и Мефодия? Это бессмертие? Сама жизнь, само время стерло память дедьев. 27.10.79 года. Лук не видал травы, выщипывали всякую зеленую былинку, едва она давала росток, проклевывалась. А лес чего тут посох кругом? А вот угадай, это обдирали кору, тоже в надежде, что хоть маленько утолит голод. Долго работая над повестью, Абрамов связывал прошлое с настоящим, искал ответы на вопросы, долго мучившие его. Кстати, заметить, повесть по масштабу мыслей и затронутых проблем во многом созвучна роману «Дом», создававшемуся в 70-е годы, а также повестям «Деревянные кони», «Мамониха». Абрамов думал и писал не только о поражениях, ошибках, преступлениях в нашей истории. Одновременно он искал выход из тупика. Думал о том, что помогало выстоять, выжить стране в страшные годы раскулачивания и сталинских репрессий, в годы так называемого «застоя». Он вглядывался в здоровые силы нации — отец Микши, учитель, Кудасов. Вместе с тем Абрамов хорошо понимал, что судьбы страны зависят не только от светоносных личностей, от подвижников, но и от поведения миллионов. Потому центральное место в повести заняла трагическая фигура Микши. Он отрекся от отца, брал пример с фанатиков дедьев, но душа, совесть, натура его не погибли. Он заливал совесть водкой, а трезвый думал, мучился, пытался понять прошлое свое и чужое. Прозрение и трагическая гибель Микши — толчок к прозрению читателей. Эмоционально-смысловой итог призыв повести обращен к нашим душам, к нашей совести. Страна нуждается в прозрении и очищении миллионов. Насущно необходимо обретение всеми подлинно нравственных, духовных, общечеловеческих ценностей, которые в повести исповедуют и утверждают своим поведением отец Микши, учитель, те, кто не предавал, не убивал, не мстил, а помогал людям, сеял разумное, доброе, вечное. Закончить разговор стоит еще одним документом, голосом из прошлого самого Абрамова. В Веркуле, на родине писателя, где он родился и вырос, где ныне находится его могила, сохранилась папка рукописных документов комиссии содействия всеобучу при Веркольском сельсовете, начатая 25 сентября 1930 года. В этой папке среди протоколов заседаний комиссии, на которых рассматривались вопросы о ликвидации неграмотности, о ходе всеобуча, о горячих завтраках для школьников, о распределении мануфактуры и обуви, находится много заявлений учеников начальной Веркольской школы. Среди этих заявлений 4 написаны 11-летним Федором Абрамовым, учеником 3 класса. 3 из них адресованы в Веркольский сельсовет, а одно — учительнице Каменской. И везде настойчивая просьба ребенка помочь купить мануфактуры на верхнюю рубашку и брюки, а также кожаные ботинки и катанцы, то есть валенки. Как свидетельствует заявление, Абрамову несколько раз отказывали. В первую очередь обеспечивали детей бедняков. Поэтому в своих заявлениях мальчик Абрамов подчеркивал, что отец у него умер, когда ему был всего год, а мать вышла из годов, то есть уже не может работать, а 3 брата сами нуждаются и оказать помощь младшим не могут. Мальчик пишет, что он и сестра ходят в школу, не имея обуви, и просит дать им хотя бы на 2 одни башмаки. «Когда придет весна, мне совершенно не в чем ходить в школу», писал он 13 марта 1931 года. А в других заявлениях для убедительности еще добавлял: «Мое социальное положение — маломощный середняк», и везде просит не отказать в его просьбе. Эти 4 заявления, ниже привожу 2 из них, рассказывают о многом. О трудной судьбе мальчика и его сверстников, о характере будущего писателя, его упорстве, настойчивости, одаренности и аккуратности. Из всех детских заявлений, хранящихся в папке, Заявления Абрамова резко выделяются и особым слогом,